Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы поговорим на тему, которая, конечно, связана с нашей повседневностью, но также и связана с разными этажами культурной жизни. Если мы поговорим о смехе, который, в общем, окружает нас всю жизнь. В русской культуре он вообще невероятно популярен. Ирония, сарказм, смех – это, несомненно, часть нашего уклада жизни, вообще способа коммуникации. Но мы также знаем, что в европейской культуре, особенно в религиозный период, смех всегда вызывал большое подозрение. Да, и в новое время, в общем, да, неуемный смех, шутки и юмор всегда пытаются быть под контролем либо государства, либо в какой-то, так сказать, межчеловеческом общении. И как показывает опыт и многие исследования, что особенное внимание всегда уделялось женскому смеху. Он долгое время считался нарушением приличия и портящим красоту. Поэтому сегодня мы поговорим с вами на тему, которую я обозначила как смеховая культура и женский вопрос. И уже, как у нас повелось, мы обычно отталкиваемся в наших разговорах от какой-то книги, которая вышла недавно. В данном случае это книга французской исследовательницы Сабин Мельхиор-Бане, которая называется «Женский смех. История власти». И наши гости сегодня, представлю их вам, это Мария Нестеренко, кандидат филологических наук, редактор серии студии «Identitatis», в которой, собственно, книга и вышла. И второй наш гость – Наталья Долгорукова, кандидат филологических наук, доцент факультета креативных индустрий Высшей школы экономики. Здравствуйте, коллеги!
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Знаете, я хотела бы начать наши разговоры, и мы с вами пойдем там от глубоких веков до современности. Но все-таки я, читая эту книгу с большим удовольствием, иногда временами с некоторым скепсисом, ну, как положено, у меня закрался такой вопрос, который, в общем, мы часто обсуждаем. Вот Мельхиор-Бане много-много показывает в античности, в средние века, в новое время, в современное время. А так или иначе, все время женщинам вменялось то, что они как-то не так смеются. Или смеются слишком сильно. А это не положено. Но мы знаем уже из истории культуры, из антропологических исследований, что чем больше подобных трактатов, суждений и советов мы находим на протяжении истории, тем яснее становится, что подобные рекомендации, в общем, не сильно соблюдались. Я просто начну вот, да, моим любимым цитатой, что при Петре ведь было издано руководство для молодых девиц, для молодых людей юности честное зерцало. В этом руководстве есть раздел, предназначенный для девиц. Девической чести и добродетели венец. Так вот, я позволю себе зачитать цитату. Что Петр, да, по этому поводу думает? Разиня пазухи, садится к другим молодцам и мужчинам, толкает локтями, а мирно не сидит, но поет блудные песни, веселится и напивается пьяна, скачет по столам и скамьям, дает себя по всем углам таскать и волочить, яко стерва, ибо где нет стыда, там и смирения не является. То есть Петр описывает, я так полагаю, довольно обычное поведение русских женщин XVIII века, кое он считает неприличным. Так вот вопрос, да, разговор о практиках и рекомендациях. Как мы можем вот рассматривать, что было на самом деле в некоторые исторические периоды и что было сферой идеального желаемого? Вот давайте, может, немножко вот это обсудим. Потому что судить вот только по трактатам, я не знаю, отцов церкви, да, наверное, было бы не совсем верное представление о том, как это было на самом деле. Давайте вот немножечко поговорим об этом. Да? Кто бы хотел начать?
Ну, я могу начать. Ирина затрагивает, да, очень важный вопрос. Еще Леопольд фон Ранке, немецкий историк XIX века, создатель, в общем, исторической науки, поставил этот вопрос «Wie es eigentlich gewesen war», то есть как это было на самом деле. И это очень сложный вопрос одновременно, потому что судить о том, как это было на самом деле, к сожалению, мы можем только по источникам. Соответственно, ну, мы филологи, историки, только по текстам. И вот тексты, которые Ирина цитирует и которые цитирует Мельхиор Бане, это практически все, что у нас остается. Вот, тексты разные, да, и вот тексты такие нормированные, нормативирующие, то есть прескриптивные тексты, которые говорят, как правильно, очень часто действительно говорят это, ну, условно, от противного. То есть потому что, да, женщины очень громко смеялись и вели себя как-то не очень корректно, да, поэтому авторы, начиная от античности, да, начинают нормализировать условно, да, и в какие-то некие рамки вгонять женский смех. И здесь можно цитировать и Овидия, «Науку любви», да, который тоже предписывает девушкам, ну, такую мягкую улыбку, но ни в коем случае не громкий смех. Ну и, собственно, все средневековые трактаты, в том числе роман о розе, который тоже Мельхиор Бане цитирует, как раз учит женщин улыбаться, но ни в коем случае не громко смеяться. И мы можем сказать, да, из этого заключить, что, наверное, все-таки были женщины, которые громко смеялись, иначе бы авторы-мужчины не стали бы учить женщин так не делать.
Мария, на ваше соображение.
Спасибо большое, Наталья. Полностью с вами согласна, но хочу также добавить, что, опять-таки, мы не очень понимаем, каким на самом деле было поведение женщин, да, и людей в целом, потому что вот те нормы, которые предписываются, да, и Овидии, и других источников, которые автор цитирует, мы же прекрасно знаем, что культура вообще очень любит нормативность, да, и предписывать правила поведения для всех и вся. Поэтому, может быть, и не обязательно, что женщины вот так, значит, демонически хохотали и тем самым смущали мужчин. Может быть, все было куда более скромно, и вот эти тексты, наоборот, носят такой предупреждающий характер.
Вы знаете, ну да, вообще реконструировать жизнь прошлого невероятно тяжело. Но на самом деле и настоящее это время, да, довольно сложно понять, потому что единых нормативов нет в каком-то смысле. Но наблюдая живую жизнь, если пойти куда-то, не знаю, в публичные места, на базар или еще там что-то, мы увидим другую систему поведения, чем это принято в каких-нибудь культурных салонах современных, скажем так. Да? То есть предполагается, что, конечно, в зависимости от социального слоя, от социальных страт, нормы поведения могли быть разные. Но в этой ситуации мне всегда думается, что эти строжайшие трактаты и возмущения были связаны с тем, что женщина, ну, если мы берем там средние века, при том, что официально социальный статус их был низок, да, и это известно, и жестокость по отношению к ним. Были даже страшные наказания, когда надевали какие-то маски, чтобы женщине тяжело было говорить даже, да, с каким-то шипом, входящим в рот. А это говорит только об одном, что они были языкастые, да, и их все время бронили за то, что у них острый язык. Можем ли мы считать, что если мы реконструируем, как бы попытка реконструировать, что в женской среде вот это так называемое остроумие, острое словцо и страх перед ним всегда существовал?
Да, безусловно. У нас, что касается средних веков, например, да, упомянутых вами, была целая такая мизогинистическая или мизогинная, ее еще называют, литература. То есть литература против женщин, литература, которая пытается женщин, не знаю, обуздать. И в этом смысле даже вот Кристина Пизанская, ее называют такой, может быть, одной из первых женщин французской литературы, и Мельхиор Бане тоже посвящает ей целую главу. Значит, очень иронично пишет, да, про то, что вот женский пол в самом начале своей книги «Град женский» или «Град дам», она называется, эта книга, в самом начале ее она как раз пишет, да, что иронично очень, да, что женский пол вообще это пол такой очень неприятный, нехороший. И вон сколько авторов мужчин-философов от Аристотеля пишут, что женщина, ну, это хуже рабыни почти, хуже раба даже. Вот. И дальше она вот эту вот ироничную риторику разворачивает, и, естественно, все оказывается, что она смеется над такими мужчинами-философами. Но, тем не менее, вот этот топос, да, то есть общее место средневековой литературы, да, что женщина хуже мужчин, и, соответственно, женщине меньше дозволено, ну и в том числе смех – это прерогатива мужчин, да, то есть мужчине можно смеяться, женщине нельзя, а если и можно, то только улыбка, и там вот, например, есть такой роман о Розе большой, где сказано, что все-таки вот нужно зубы показывать женщине, да, то есть оголять в этой улыбке, или все-таки предпочтительнее улыбаться, не показывая зубов, вот, то есть тоже такие споры велись.
Я хочу добавить, что не только в средние века существовала такая литература, и вообще то, что уже в 20 веке было сформулировано философом французским и писательницей Симоной де Бувуар в очень важной знаковой работе «Второй пол», да, женщина – это вечный другой по отношению к мужчине. Но мы живем действительно в культуре, да, в системе бинарных оппозиций, и вот другой он есть. Может быть, выбран по разным признакам, по цвету кожи, по вероисповеданию и так далее, так далее. Но вот как бы такая базовая позиция, да, женщина – другой по отношению к мужчине, и, соответственно, с точки зрения, да, мужской культуры, женщина может представлять для мужчины некоторую опасность. И поскольку мы долгое время жили именно в такой маскулиноцентричной культуре, да, понятное дело, что именно взгляд мужчины и то, что пишут мужчины, предопределяло все на свете, и в том числе и поведение, и нормы женщины.
Ну вот, возвращаясь к Кристине Пизанской, но ведь интересно в данном случае, как Мюсюр Бане описывает, да, приемы, которыми она пользуется, для того, чтобы поставить под сомнение целый ряд таких стойких убеждений. Ну вот вы, Наталья, да, приводите примеры. Она, значит, так с юмором говорит, что вот столько мужей, ученых, да, если их столько, они все говорили, что женщины, в общем, не очень совершенные создания, как мы можем спорить, да? Но дальше-то ведь она делает очень элегантный, я бы сказала, интеллектуальный такой трюк. Она говорит, ну, если нас всех создал Бог, то как он мог так ошибиться? Половину человечества так плохо сделать, да? И в этом смысле вот это само сомнение, да, и некоторая насмешка над всеобщими убеждениями, да, она вот создается такими приемами. И мне кажется, здесь очень такая интересная интеллектуальная работа ею проводится.
Да-да-да, я согласна, что это очень ироничные строки, которые как раз открывают весь трактат «Город женщин» или «Град дам». И, конечно, тут можно говорить о разных гранях смеха, как мне кажется. Вот, Ирина, в самом начале вы уже говорили, да, что есть ирония, есть юмор, да, есть смех. И здесь важно, что и Мельхиор Бане разделяет, да, условно, смех простонародья или такой интеллектуальный смех элиты. Кстати, она цитирует Бахтина несколько раз, да, и Бахтин, в общем, как раз, да, говорил о том, что смех до нового времени, да, это такой особый смех, это смех возрождающий, то есть это такой добрый смех, если угодно. А тогда как после нового времени, да, и в новое время, ну и вот наш модерн, постмодерн, это уже смех, который граничит с сатирой, и это злой смех. Ну, если мы вспомним, я не знаю, какого-нибудь Салтыкова-Щедрина, в общем, «История одного города», вроде бы смешно, но это вообще страшно, так, если честно, да, читать это страшно, а не смешно, хотя вроде бы это смех. И вот такой смех уже не добрый, да, это как раз маркер смеха нового временного по Бахтиню, которого, в общем, цитирует Мельхиор Бане, скорее соглашаясь с ним и с его концепцией смеха.
Мария, вы что-нибудь хотели бы добавить?
Тут, мне кажется, нужно несколько слов и вообще добавить о природе смеха, да, потому что не зря и Бане, и вот вы, Наталья, сейчас тоже упомянули Бахтина и его очень важную работу «Рабле и народная культура Средневековья», да, в которой, в общем-то, говорится о том, что, ну, смех, в принципе, не только со стороны женщин должен быть очень нормирован, да, и быть подвергнут каким-то строгим рамкам. Смех – это вообще, да, он очень важен для культуры, он очень важен для человека, но вот нужен какой-то отдельный несколько дней в году, грубо говоря, да, когда вот можно позволить себе все, да, а вот там еще Бане замечательно замечательная, у нее есть, кажется, глава или подглава, да, где такая мысль звучит: «Есть ли смех в раю?» Вот как-то так, да, то есть смех не очень свойственен христианскому мироощущению, вот. Такая вот радость, ну, в смысле, не радость служения Богу, да, а вот радость от таких более низменных удовольствий, да, а смех ведь, как правило, ну, мы смеемся над чем-то, как правило, довольно грубым, да.
Знаете, но ведь можем ли мы смотреть вообще, что подозрительное отношение к смеху, оно связано, прежде всего, в христианской культуре, это некоторым образом борьба с язычеством и античной культурой. Потому что первые отцы церкви, они, конечно, отталкивались от поздней античности, где был все-таки культ гедонизма, да, а именно земной жизни, поскольку за земной жизнью, в общем, никакого рая это ведь не будет с точки зрения античных философов. И в данном случае эта культура развлечений, смеха и так далее была невероятно чужда уже христианской морали. Можем ли мы считать, что вот такое подозрительное вообще отношение к веселью, оно сложилось именно там? Как бы противопоставляя себя, ну, собственно, языческой, да, культурной ситуации. И в данном случае здесь дело не только в женщинах, а вообще недоверие к смеху и считанием, что это вот какие-то сатанинские черты.
Да-да, я вот тут как раз вспоминаю Сергея Сергеевича Аверинцева, другого русского мыслителя, богослова отчасти, который как раз спорил с Бахтиным, такой был его оппонент по жизни, который говорил, я прям помню эту фразу, «смех – грех». И вот эта идея, что смех – грех, она, конечно, идет еще от отцов церкви. И в этом смысле вот то, что Мария еще упоминала, да, что если в раю смех, вот здесь мы можем вспомнить божественную комедию Данте Алигьери, которая посвящена его любимой женщине Беатриче. И эта самая женщина, появляясь в раю, она как раз улыбается. И вот здесь есть разница между ризо, итальянский смех, и соризо, улыбка. Да, и вот улыбка позволительна, и Беатриче действительно улыбается в раю. И мы помним также, что Дева Мария, да, вот иконография Богородицы, ей позволительна улыбка, да, но не смех, потому что смех искажает черты лица и, как верят средневековые, значит, авторы, делает лицо такой дьявольской гримасой, которую мы видим, вот, например, на порталах соборов католических. Поэтому, да, смех искажает черты лица, и тоже знаменитый схоластический спор средневековый, который еще обыграет Умберто Эко в романе о своем имя Розы, смеялся ли Христос? Вот в Евангелии не сказано об этом, и поэтому, значит, многие считают, что нет, Христос не смеялся, и, значит, и человек не может смеяться, потому что он становится тогда подобием дьявола или какой-то обезьяны. Вот. Но спор продолжался на протяжении средних веков, и многие все-таки давали легитимизацию такого смеха. Вот как Мария точно говорила, да, в некоторые даты, да, так называемый карнавал по Бахтину и без, да, когда люди и простые, да, и непростые могли смеяться и позволяли себе этот условно такой вот, ну, я не знаю, сублимацию по Фрейду. Кстати, Фрейда тоже цитирует Мельхиор Банне несколько раз, да, и тоже говорил, что Фрейд вот так вот немного легитимизирует смех, как такую сублимацию всяких злых каких-то сил, да, каких-то истерических, может быть, сил.
А я хочу немножко, так сказать, из области теории перейти в область жизни. И вот я сейчас слушала Наталью и подумала о том, что вот отцы церкви, да, писали о том, что, ну, смех искажает, это дьявольская гримаса. Но ведь у смеха, мне кажется, у всех у нас бывали ситуации, когда, особенно в какой-нибудь неподходящей для этого ситуации, там, не знаю, во время доклада на конференции или еще где-то, вдруг вас начинает разбирать такой неконтролируемый смех, да, или вы начинаете его маскировать под кашель. В смехе действительно есть какой-то такой элемент потери контроля, да, и, может быть, отцы церкви были не так уж и не правы в том, что что-то может быть с этим не так.
Знаете, ну, на самом деле, на это вам мог бы ответить опытный преподаватель, что, ну, человеческая психика устроена так, что ей надо давать некоторую передышку периодически. Да? И опытный учитель или лектор несколько раз пошутит во время лекции. Это известный прием, да, чтобы, во-первых, народ не заскучал и не начал дремать, потому что другая реакция может быть, человек начинает засыпать, долго внимая каким-то очень умным и серьезным рассуждением. Или начинает отвлекаться и действительно искать поводы для смеха. Да? Тот в морской бой там раньше играли в старину, сейчас, видимо, начинает залезать в телефоны и так далее. Да? То есть на самом деле смех в этом плане. И это опыт и практика учителей. Они понимают, что если ты будешь стоять с суровым лицом, там, не знаю, час, да, то ты точно огребешь какой-нибудь смех от особо чувствительного ученика. Да, поэтому разрядка, которая происходит, да, она потом заставляет человека снова концентрироваться. Можем ли мы считать, что в данном случае, ну, вот это вот такой страх смеха и попытка его изгнания, ну, в общем, не очень хорошо, ну, как сказать, да, пытается игнорировать, ну, человеческую природу. Смех как прекрасная разрядка, которая никак, в некотором смысле, да, не разрушает порядок, как всегда этого боятся, сложившийся, а наоборот его укрепляет. Да? Это выдох. Это возможность перезагрузиться, как бы мы сейчас сказали.
Да, да, и как будто бы вот здесь как раз можно найти ответ, зачем был нужен карнавал, да, на протяжении там тысячи средневековых лет. Да, действительно, такая разрядка людей, которые остальные дни в году, да, постятся, молятся, ходят в церковь и живут, ну, в общем-то, трудную жизнь, чего уж там лукавить, да, и здесь вот эти определенные, правда, строго регламентированные дни, когда ты можешь посмеяться. И это действительно такая и сублимация, и разрядка, как и, в общем, на лекциях современных, да, когда мы даем паузу, да, и смеемся, это тоже как будто бы, да, помогает, да, и дальше мы сможем спокойно воспринимать лекционный материал или спокойно жить свою средневековую тяжелую жизнь до нового праздника или до нового карнавала.
А, знаете, но мне кажется, что в данном случае все эти средневековые карнавалы, против которых отцы церкви все время протестовали. Так же, как, например, там на Руси пытались запретить скоморохов, которые тоже были вариант карнавальным. Да? Но здесь до конца победить язычество, видимо, не удалось. И пришлось вписывать многие языческие праздники просто так или иначе вот, в новый религиозный порядок, ну, потому что справиться с этим было совершенно невозможно. Ну что, ну Масленицу уже праздновали, да, языческий праздник. Церковь вынуждена была интегрировать ее, да, таким образом создать вот какие-то там элементы такой карнавальной культуры в течение года. Что говорит о том, что природа смеха очень глубока, с которой, в общем, сражаться довольно сложно.
Да, это очень архаическое одновременно, да, собственно, вот Мельхиор Бане начинает ни много ни мало всю свою монографию, с одной стороны, с Библии, да, и со смеха Сарры, а с другой стороны, с фольклора. И вот с этого знаменитого фольклорного образа Бауба, богини, которая рассмешила Деметру, которая потеряла дочь, да, и плакала, и пришла в таверну, и вот она сплясала очень непристойно, оголив то, что нужно было оголить, и, значит, вызвала улыбку и даже смех богини Деметры, и тут, значит, все случилось заново, да, она обрадовалась, и, собственно, природа обрадовалась, и, в общем, здесь такая архаическая плодородная функция смеха, такая связанная с, как бы сказал Бахтин, с материально-телесным низом, с умиранием и возрождением, то есть вот здесь действительно такая архаика прям на нас веет в этом смехе. Понятно, что сейчас, может быть, он так редуцирован, но, тем не менее, как будто бы иногда, когда смеешься, ты немного приобщаешься вот к той долгой, давней архаической силе смеха.
Мы сейчас ненадолго выйдем на перерыв. После него продолжим серьезный разговор о природе смеха и женском вопросе. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем на тему «Смеховая культура и женский вопрос», опираясь на книгу французской исследовательницы Сабины Мельхиор-Бане, которая называется «Женский смех. История власти». И с нами сегодня наши гости. Напомню, что это Мария Нестеренко, кандидат филологических наук, редактор серии «Студия Детитатис» в издательстве «Новое литературное обозрение», где книга вышла. И второй наш гость Наталья Долгорукова, кандидат филологических наук, доцент факультета креативных индустрий Высшей школы экономики. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот, коллеги, я думаю, что нам есть смысл перейти к новому времени, да, где, мне кажется, очень важно, как разрабатывается идея смеха в культуре, в литературе и, я бы сказала, разных визуальных и пластических жанрах. Но, знаете, я вот, когда читала книгу, я задумалась вот о чем. И мы сейчас будем об этом говорить, да, что и продолжим об этом говорить, что вот это, так сказать, наказы женщине. Громко не хохотать непристойно, да, улыбаться. Но Мельхиор Бане это воспроизводит исключительно как такие властные, репрессивные мужские догматы. Нет ли здесь несколько другой подоплеки? Это то, что стало, кстати, видно в новое время, где женщина стала так или иначе, как ни странно, да, ассоциироваться с некоторыми цивилизационными процессами, оккультуривание, да, что она как вот и мать, да, которая ответственна за новое поколение, она представляет собой некоторую идею культуры, цивилизованное поведение, да, что это не только репрессии, да, что вот ее не разрешают ей смеяться, сколько она является некоторым образцом, ну, вот такой изящной, да, культурной традиции. А можем ли мы так рассматривать? Потому что мне кажется, что книжка немножко, ну, чуть-чуть однобокая. Да, вот, вот все время заушали женщину, не давали того, сего, пятого, десятого. Но мне кажется, что во многом она стала олицетворять вот эту одухотворённую, да, ну, именно как бы символ цивилизации. Можем ли мы так рассмотреть?
Я думаю, да, можем. И более того, Бане там приводит пример, когда мать и дитя, когда мать улыбается своему ребенку, и ребенок это считывает как, вот, что он в безопасности, что все в порядке. И когда вот эта вот игра, да, когда мать закрывает руками лицо, и потом появляется ребенок, смеется, да, что в этот момент ребенок не испытывает страха, да, то есть и здесь действительно в новое время, особенно в эпоху сентиментализма, появляется такая идея, что а давайте-ка мы сделаем женщину, мы воспитаем женщину, как нам нужно, да, и сделаем ее проводником новых идей, новых ценностей, и она будет эти ценности транслировать следующим поколениям, своим детям в первую очередь. То есть тут действительно есть такой момент, что женщина становится, что женщину нужно цивилизовать по возможности, да, и чтобы она дальше стала вот этим транслятором всех замечательных идей, которые так нужны были обществу.
Наталья, а ваша точка зрения?
Ну да, вот мне тоже по следам слов Марии вспоминаются сразу вот женские персонажи. Я не знаю, у Руссо, да, его Юлия знаменитая, у Гёте в «Страдании юного Вертера». И действительно, даже женщины, которые смеются, да, они смеются как-то, знаете, вот не по-карнавальному, а по-доброму. Да, это действительно смех матери. Это не обязательно улыбка, да, они действительно могут смеяться, но этот смех какой-то очень такой добрый, мягкий, вот действительно, да, такой вот женский, как бы мы сейчас сказали. И как будто бы целая плеяда вот таких героинь, начиная от Руссо, да, ну и дальше в романтической литературе, и потом в литературе сентиментализма, мы можем тоже вспомнить, да, нашу Юлию, они смеются, но смеются очень тоже умеренно. И как будто здесь появляется такой идеал, который, впрочем, был и в античности. Да? Мы помним, что мера превыше всего. Да? Но как будто в новое время, да, в классицистическое вот, время 17 века тоже появляется идея, что смеяться можно, но умеренно и как-то достойно.
Знаете, вот в книге Мельхиор Бане есть, ну, такие, да, эпизоды замечательные, связанные уже с изобразительным искусством. Что долгое время, я так понимаю, там, не знаю, вплоть до 19 века, по-моему, если не ошибаюсь, не разрешалось, да, считалось, что это непристойно, рисовать портреты, где люди показывают зубы. Как мужчины, так и женщины. Да? Можно была легкая улыбка, но, значит, вот как бы не 32 зуба, как сейчас, наоборот, принято. Да? Сейчас ведь как бы совсем другая культура. Фотографии, наоборот, люди улыбаются. Вот интересно, собственно говоря, а почему? Почему не показывать, нельзя было показывать зубы? А с чем это связано? Какие культурные механизмы, я не знаю, предрассудки за этим стоят?
Ну, мне кажется, здесь дело в том, что, собственно, с этого, по-моему, Бане и начинает свое исследование, что, ну, в принципе, смех искажает лицо, да, то есть он его делает менее прекрасным.
А что, а рыдание делает его прекраснее? Тоже, в общем, не очень привлекательно.
Да, совершенно верно. Все сильные эмоции искажают лицо, но поскольку здесь мы больше говорим, да, о смехе, то искажает лицо, а, да, задача живописи, и вот она там приводит, что долгое время даже в различных руководствах для художников были предписания, как надо как можно изображать, да, можно легкую полуулыбку, да, или чтобы улыбались только, чтобы герой на портрете улыбался только уголками рта, да, и вот там еще есть прекрасный эпизод, она приводит в пример Башкирцеву, Марию Башкирцеву, в первую очередь известную своими дневниками, о том, как она осмелилась изобразить хохочущих женщин, и при том, что как бы критики ее, в общем-то, жаловали и считали талантливой художницей. Но вот за, именно за эту картину ей попеняли, что, дескать, ну неужели нельзя было выбрать какой-то более достойный сюжет и изобразить этих не хохочущих женщин, да, изобразить этих женщин как-то более достойно.
Наталья, а вы как полагаете?
Тут еще нужно думать, мне кажется, про гигиену, да, и можно сказать, что у нас на протяжении тысячелетия не было там ни зубных паст и вообще качества зубов. Я прошу прощения, да, но это не была бы белоснежная белозубая улыбка. И в этом смысле Бане как раз вспоминает, что и во Франции только, да, где-то в середине 20 века только приезжают американские дантисты, которые всем поголовно начинают делать импланты, и вот после этого вот эти классические, да, голливудские улыбки начинают сверкать, и как раз уже француженки начинают улыбаться и показывать зубы. А до этого зубы не показывали, да, по таким, может быть, и таким вот причинам очень какого рода здоровья или нездоровья белого или черного цвета зубов.
Я с вами согласна, я как раз хотела этот вопрос задать, да, потому что очень часто какие-то нравственные предписания скрывают за собой вот такие, я бы сказала, повседневные проблемы. Да, потому что действительно, ну, красавица молодая, которая слегка улыбается, одно, если бы она улыбнулась, мы бы увидели, что у нее не хватает несколько зубов, например, что было вполне нормальным явлением. Знаете, я в детстве отвлекаюсь от книжки Мельхиора Бане. Помню, когда я читала «Три мушкетера», как и мы все в моем поколении очень увлекались, меня там поразил один эпизод, когда Атос, подозревая с ужасом, что, возможно, его жена не умерла, и просит Д'Артаньяна описать внешность Миледи, и тот, ну, начинает там глаза, волосы, и Атос говорит, у нее не хватает одного зуба, значит, там с левой стороны, значит, да? Д'Артаньян говорит, да. И это как бы норма, да, даже для автора в XIX веке это никак красоту не должно испортить, она выразительная и прочее. Но как бы для человека уже 20 века представить себе, что молодая красивая женщина улыбается, а у нее там один-два зуба нету спереди. В общем, это как-то не очень эстетично. Поэтому действительно, возможно, эти предписания, они и позволяли портретируемым выглядеть куда более достойно.
Да, да. Но, ну, а так портрет вообще, вот, да, классическая такая метафора для зуба или для зубов, это, конечно, жемчуг. А начиная с античности и через все средневековье пройдет, да, ну, жемчужные зубы, ну, сложно, честно сказать, да, даже сейчас приходится отбеливать, а так вот, да, и идеалу такого жемчужной улыбки соответствует, честно говоря, очень сложно. Поэтому это все скорее только было в книгах, да, а реальные красавицы, да, могли иметь совсем не белые жемчужные зубы, которые, конечно, демонстрировать было ни к чему.
А, знаете, но вот это есть парадоксы в истории, да, мы очень редко думаем о каких-то физиологических причинах, полагаясь исключительно на философские трактаты. Но все-таки я бы хотела немножко поговорить о том, как меняется, ну, положение женщины, отчасти связь ее со смехом и юмором, скажем, в эпоху Просвещения. Да? Вот Мельхиор Бане уделяет много внимания такой важной вещи, как появление салонов в XVIII веке, где именно женщины были хозяйки салона и таким образом могли несколько реализовывать свои интеллектуальные способности. Вот, может быть, несколько слов о бытовании этих салонов и отношении современников к ним.
Салоны действительно очень важная вещь не только для культуры Франции. Как мы знаем, эта мода распространилась и в России чуть несколько позже. И салон... Тут надо понимать, что вот в нашем таком представлении, да, женщина до, там, не знаю, 20-го столетия – это что-то вот такое забитое существо, очень ограниченное в своих правах, что и правда, и неправда. Но для знатных женщин, да, салон стал вот той действительно возможностью и формировать, да, некоторое культурное поле, и влиять на него, и чувствовать себя там полноценной хозяйкой. Да. Опять-таки это связано с идеями сентиментализма, что женщине пока рано быть полноценным актором культуры, да, то то есть писать трактаты, писать художественные произведения и так далее, хотя такие женщины тоже были. Но, вот, но быть таким медиатором, да, проводником культурных ценностей она вполне может. И действительно, салоны становятся вот таким местом, где хозяйка салона, да, могла, значит, задавать тон и задавать правила и требовать, действительно требовать того, чтобы ее гости соответствовали этим правилам, установленным ею.
Но ведь на самом деле, да, мы понимаем, что многие знаменитые салоны, описанные в культуре, да, это вот... Мы понимаем, что это, конечно, высшее общество, да, в других социальных группах это было совсем по-другому. Но это, может быть, был до определенного момента, ну, единственный способ женщин интеллектуальных так или иначе участвовать в этом процессе. При том, что, как пишет Мельхиор Бараре, что очень многие литераторы и философы того времени язвили по этому поводу, что, значит, женщины как бы вторгаются на ту территорию, которая им не отведена, да, а именно в качестве собеседника, распространителями, значит, острых слов, как бы мы сейчас сказали, мемов и так далее. И вообще, так сказать, вписывание себя вот в эту интеллектуальную философскую среду. И тем не менее это как-то развивалось, но вот здесь интересно, но если мы вспомним, например, более ранние произведения Гёте, как, например, «Избирательное сродство», то там такие были довольно, как мы сейчас сказали, прогрессивные для своего времени идеи, идеи и любви, и некоторого интеллектуального равенства, эмоционального равенства, когда мужчины и женщины, да, выбирают себе, да, в общем, партнеров скорее, нежели просто служанок великолепия мужчин и так далее. А вот интересно, и в данном случае это не только Мельхиор Бане, очень многих исследователей показывается, что в XIX веке в каком-то смысле происходит откат. И удивительно, что XIX век, который связан с развитием медицины, новых знаний и так далее, как-то в отношении женщин, наоборот, начинает рекламировать невероятно мизогинистские идеи. Вот, может быть, мы поговорим об этом, а что произошло? Ну, вплоть до XX века, да, там, многие теории Фрейда, связанные с женщиной, уже давно обсуждаются как невероятные предрассудки, которые, так сказать, оформляются вот этим научным языком. Вот как это произошло и в чем это проявляется? Давайте мы поговорим.
Я бы здесь вспомнила классическую работу Юрия Михайловича Лотмана «Беседа о русской культуре», где он на примере именно отечественного материала, да, рассказывает о том, что же произошло, почему это случилось. Да? Вот есть XVIII век, в котором мы знаем там, сильную фигуру императрицы и как будто бы более... Значит, во всяком случае, дворянки, да, были более раскрепощенными, более свободными в выборе каких-то поведенческих стратегий. И тут приходит XIX век. Вместе с XIX веком в конце XVIII столетия, да, приходит романтизм. Романтизм, и вот тут-то, значит, появляются две модели, да, как пишет Лотман, «Беззаконная комета», да, вот такая роковая женщина, роковая красавица, да, и более приемлемый такой вот ангел, ангел в доме, вот как, допустим, Мария Протасова, да, возлюбленная Жуковского, которая вот является одновременно и музой, и является собой вот тот тип поведения, такого смиренного принятия своей судьбы, да, некой такой безропотности, безмолвности и так далее, и так далее. И, ну, романтизм, как мы понимаем, оказал невероятное влияние вообще на, и, может быть, и на наши мироощущения, да, и на всю последующую культуру. Поэтому нет ничего удивительного, что здесь происходит до поры до времени, да, такое вот закрепощение женщины.
Вы знаете, но странно, тут есть парадокс. С одной стороны, романтизм первый раз формулирует идею индивидуализма. Да, пусть это сначала поэт, неважно, да, что, так сказать, вот внутренняя и даже внешняя свобода – это не подчинение, это жесткая иерархия поведенческая. А с другой стороны, значит, вот женщина предписывается действительно быть исключительно ангелом в доме. И более того, какие-то совершенно чудовищные исследования, которые показывают, что там, с точки зрения развитие мозга женщины менее полноценное, чем мужчина. Вообще, вот это вот как одно с другим сочетается, Наталья? Ну, соответственно, и смеяться ей нельзя, это если мы говорим о смехе, она должна исключительно улыбаться. Вот как это одно с другим, да? То есть колыбель индивидуализма, а с другой стороны, как-то женщине в этом отказано. Вот это как может сочетаться в культуре?
Ну, я бы предложила здесь связывать вообще смех и женский смех, в частности, со страхом и с потерей контроля, потому что в XIX веке, как мы помним, как раз появляется диагноз женская истерия. То есть то, что в Средневековье называлось, прости господи, бешенство матки, то Фрейд, значит, назвал истерией. Да, и вот тут мы, у нас как раз вот появляется либо это ангел, да, женщина домашняя, такая упорядоченная, да, действительно, да, с ангельской улыбкой, либо это женщина-истеричка. Да, и вот этот диагноз истерии, который Фрейд вроде бы сначала открывает, да, и говорят, что женщины здесь не виноваты, а, скорее всего, это связано с пережитым женщинами насилием. Фрейд это открыл в своей ранней статье, потом сам испугался того, что он понял, что вообще очень много женщин было изнасиловано, да, и из-за этого такие реакции появляются, да, и в том числе этот истерический смех. А потом он сам испугался и сам отрекся от того, что открыл, да, и, значит, появился вот такой вот обвинительный дискурс, что женщина истеричка, да, и сама во всем виновата. И поэтому женский такой вот смех на грани с истерией, он стал страшен. И как будто бы здесь, мне кажется, да, что это способ такой совладать со страхом, проконтролировать его, заковать. Да, мы помним про как раз психиатрические лечебницы, про Шарито, которые как раз в XIX веке, да, открываются, и в которых очень много женщин. Понятно, что это бедные женщины, скорее, да, из бедной среды, но тем не менее это такой как будто бы контроль над женским таким неконтролируемым смехом.
Но, знаете, здесь же ведь потом более поздние ученые изучали, это, кажется, Шарко, да, изучал и мужские депрессии, мужской истеризм, и во многом пересматривал идеи вообще, откуда берутся эти болезни. И в данном случае, да, в какой-то момент было понятно, что очень часто женский истеризм был связан с тем, что сильные волевые, амбициозные женщины просто не получали выхода своим способностям. Да? Как только женщины получили доступ к образованию, к целому ряду профессий. А, в общем, женский интересизм как-то резко пошел на спад, я бы сказала так. Да? И в этом смысле это было важное подтверждение. Но, вы знаете, тут у нас как-то и времени вдруг не так много осталось, а мы много не обсудили. Я хотела немножечко вот остановиться вот на чем, на той части книги, где Эмиль Хорбарек говорит о том, что до недавнего времени целый пласт, ну, скажем так, жанров в художестве был закрыт для женщин. А в данном случае она имеет в виду там, значит, женщин, связанных с юмором, сатирой, стендапом и так далее. И что долгое время мы знаем, что женщины не допускали в театры. Даже такие жанры, как, я не знаю, там, комические старухи, очень долго мужчины исполняли. Да? Так вот, когда женщины сейчас допущены, есть ли какая-то специфика женского юмора там и смеха? Или в данном случае мы не можем выделить какие-то специальные темы, новые для культуры, которые раньше, когда в стендапе были только мужчины, этого не было?
Это очень хороший вопрос, и мне, честно говоря, трудно на него ответить, потому что я не, там, скажем, не очень, как сказать, я не самый прилежный зритель, допустим, женского стендапа, хотя если мне что-то попадается в ленте, да, я это там с удовольствием или не с удовольствием посмотрю. Но мне кажется, что я бы так сказала, что, опять-таки, очень аккуратно я это говорю, и основываясь вот на той небольшой выборке, которые располагают, что женщины, как правило, шутят о том, что для них невероятно больно. Вот так.
Мне кажется, и мужчины об этом же говорят, пытаясь смехом преодолеть целый ряд проблем. Ну, я не знаю, Наталья, а я тоже не могу сказать, что я с утра стендапы женские с утра до ночи. Иногда смотрю, потому что это любопытно, как, скажем, английские, да, так и русские. И они очень разные, это отдельная тема разговора на самом деле. А Наталья, я не знаю, если вам доводится или доводилось смотреть, у вас есть какие-то соображения, как строится вот этот женский юмор сейчас и смех?
Да, ну, да, тут, если что, и у Бане есть такая выборка, правда, это французский стендап, да, и французские женщины, которые занимаются, да, или клоунессы, например, те же самые, да. Вот, что я могу сказать? Я могу сказать, сказать, что, наверное, все начинается вообще с Эссе Вирджинии Вульф «Ценность смеха», когда вообще смех начинает, да, вот где-то с 20 веке в начале, потом в середине, ну и вот то, что сейчас мы имеем, и нести, и иметь какую-то ценность, и женщины, которые смешат, да, которые занимаются смехом, как будто бы в этот момент могут себе позволить, ну, как, собственно, и в средневековом карнавале, много чего. Даже то, что они не могут позволить себе в, ну, просто вот в своей такой ежедневной, каждодневной жизни. И как будто смех здесь их и, с одной стороны, раскрепощает, с другой стороны, дает им как будто бы пространство для самореализации. И вот через этот смех они как раз, вот как и Мария говорила, да, могут представить какие-то очень злободневные проблемы, темы, о которых, может быть, в повседневной жизни не хватает ни времени, ни места поговорить. Здесь, и, кстати, очень важно сказать, что их слушатели очень часто мужчины. И поэтому их такая мужская аудитория, их, возможно, как бы провоцирует поделиться тем, что в обычной жизни они бы, может быть, и ничем не смогли поделиться с мужчинами. То есть такая раскрепощающая функция смеха как будто бы через века сохраняется.
Ну, знаете, в этом смысле, по-моему, как бы она не упоминает, но старый фильм «Смешная девчонка» с Барбарой Стрейзанд в этом смысле был фильмом прорывом.
Напоминает,
да. Видимо, я пропустила, да, что в данном случае возможность женщин быть смешной и смешить, и состояться в этом как личность, да, это, в общем, был такой очень смелый. Но, я не знаю, мои впечатления от женских стендапов, что это поиск языка, разговора о женском опыте. И недаром мужчинам это интересно, да, потому что она видит из оптики, да, вот как она видит мир, как она видит взаимоотношения с мужчинами, да, что она переживает. А смех, как мы понимаем, способствует лучшей усвояемости предмета, потому что это под флёром некоторого, может быть, необязательного, да, и несерьезного. Но при этом это очень серьезный разговор. Вы знаете, ну, мы с вами не обсудили сотую часть проблем, а программа наша подошла к концу. Ну, я надеюсь, что радиослушатели, заинтересовавшись, просто прочтут книгу и много узнают для себя там нового и интересного. А я благодарю вас за интересный и важный разговор и надеюсь до будущих встреч. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.